Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходили. Я напомню, мы говорили и продолжаем сегодня говорить о древнерусском искусстве, о русской иконописи сквозь призму собрания икон из коллекции Павла Михайловича Третьякова. В связи с тем, что этим летом и до осени, до 11 октября, в Третьяковской галерее проходит выставка, которая так и называется «Иконы. Собрание Павла Третьякова». И мы говорим и о самой фигуре Павла Третьякова, о том, как эта коллекция появлялась, о том, что в ней было, какие иконы. И вот уже всю неделю мы в этот удивительный мир погружаемся с помощью наших проводников, и сегодня наша третья встреча с Екатериной Васильевной Гладышевой, главным научным сотрудником отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, ну и куратором, если я правильно понимаю, той выставки, о которой мы говорим, создателем и вдохновителем. Добрый вечер.
Совершенно верно, да, добрый вечер.
Ну вот мы поговорили, напомню нашим слушателям, а тем, кто на этой неделе, может быть, не успел программу послушать, их можно переслушать на сайте radiovera.ru, что поговорили мы о том, как сама формировалась коллекция икон Павла Михайловича Третьякова, поговорили о разных частях этой коллекции, о новгородских иконах, об иконах «О тебе радуется», об иконах Строгановского письма. И вот сегодня для меня тема интригующая, как, впрочем, и все предыдущие. Мы поговорим про то, как эта коллекция икон выставлялась за рубежом. Кто ее еще видел, что это была за выставка. Если я правильно понимаю, это 29-й и до 32-го года.
Совершенно верно. Речь идет о знаменитой выставке древнерусского искусства «Зарубежный». Это первый такой серьезный опыт показа древнерусского искусства за рубежом. И идея эта принадлежала Игорю Эммануиловичу Горбарю и Александру Ивановичу Анисимову, которые решили, что, наконец, вот после революции, когда образовалась вот эта замечательная комиссия, где и тот, и другой участвовали очень активно по раскрытию и сохранению памятников древнего искусства, древней живописи, что пора, наконец, миру показать результаты того, что получилось в результате работы реставраторов. А надо сказать, что, скажем, Грабарь – это человек, которого очень волновал вопрос о том, какой, собственно, уникальный вклад в искусство всего мира дала Россия вот на протяжении всего своего существования. И когда он пишет историю русского искусства, выступая редактором и автором, и составителем концепции, это 1910-е годы, это первая русская история, русского искусства, которая многотомная, такая серьезная, подготовленная. Он пишет сам, задает этот вопрос, а где, собственно, наши Леонардо, Тинторетто и так далее, вот эти великие имена, которые составили славу, например, итальянского Возрождения. И отвечает, что нет у нас их. А есть у нас, например, деревянное зодчество, которое очень оригинальное по своему замыслу, а есть у нас всемирная отзывчивость на приезжих художников великих, будь то Феофан Грек или будь то, скажем, Растрелли, очень быстро на Руси, вот эта особенность Руси, очень быстро воспринимать и трансформировать то, что зарубежные художники, архитекторы привозят сюда, и дальше получается совершенно самобытное явление. Ну, в общем, понятно, что мучил многих этот вопрос, а где вот этот самый уникальный вклад в мировое искусство Руси. И когда начинаются вот эти великие открытия домонгольского искусства, вот эти огромные иконы с яркими красками, прекрасными силуэтами святых, такими стройными, когда начинается раскрытие икон из Успенского собора во Владимире, напомню, что это иконостас работы артели Даниила и Андрея Рублёва начала XV века, около 1408 года, становится понятно, что на основе вот этих открытий создается совершенно новая история русского искусства. И всем становится совершенно очевидно, что теперь можно в полный голос уверенно заявить, что русский вклад – это древнерусское искусство, это древнерусская иконопись. И созревает идея, которая частью тех, кто отвечал за концепцию этой выставки, например, Анисимова, мыслилась как абсолютно просветительская акция, потому что вот оно, живое, прекрасное древнее искусство, которое оперирует такими потрясающе выразительными образами, которое такими красками работает, это так все красиво, и никто про это ничего не знает. И первоначальная идея вот этой зарубежной выставки – это идея, конечно, просветительская. И Анисимов, который был, собственно, составителем каталога и отбирал вещи по разным музеям для этой самой выставки зарубежной, по-прежнему сохранял вот эту идеалистическую свою концепцию до последнего. Но он вообще был великий идеалист и потрясающий ученый. А что касается Игоря Эммануиловича Грабаря, он, конечно, был прежде всего великим менеджером. Он умел устраивать какие-то проекты, замечательные совершенно мирового масштаба, и это был один из его проектов. Он понял, что одним просветительством здесь не обойтись. Потому что для того, чтобы провести по всему миру передвижную выставку русского искусства, надо иметь прежде всего средства, которых, ну, в общем, как-то не наблюдалось у членов комиссии. Вот. И тогда он решил, что для этого надо привлечь государство, государственные интересы. И он вступает в союз с представителями торговых структур высших эшелонов власти, по существу спонсором вот этой зарубежной выставки выступил Торгсин. То есть это структура торговая. И Грабарь объяснил, мы понимаем, что это время, это 20-е годы, когда вовсю идут продажи шедевров зарубежных авторов из Эрмитажа, когда есть дефицит большой финансовый у советского государства, и когда бюджет для индустриализации и прочее построение социализма нужно срочно поправлять. И возникает идея, что вот это древнерусское искусство, его сначала надо показать, какое оно прекрасное, и, так сказать, устроить эту зарубежную выставку, эта зарубежная выставка может быть выставкой распродажей. А с другой стороны, это будет одновременно такая мощная просветительская акция, потому что вместе с этой выставкой мыслились и лекции, которые читал сам Грабарь, и показ работы реставраторов, которые на глазах у изумленной публики начинали раскрывать с помощью разных, значит, растворителей слой за слоем, прописанные им, специально был приготовлен фонд вот таких икон, которые которые можно раскрывать. И это действительно происходило такая вот как бы практическая акция. То есть это было очень мудро устроенное мероприятие. И оно преследовало действительно несколько целей. Вот с 1929 года, с 19 февраля, когда в Берлине с огромной помпой открылась эта выставка зарубежного искусства, и, как написал Грабарь своей жене, я был увенчан лаврами мирового уровня. Он действительно стал таким в один момент, он стал светилом мировой науки, представителем, значит, лучшим из который говорил о реставрации очень профессионально. Это был момент мировой славы. Но это был не только его момент славы, это был момент славы древнерусского искусства, потому что впервые весь мир узнал о шедеврах древнерусского искусства. Там было порядка 130 произведений, начиная с домонгольского времени и по XIX век. То есть это была, с одной стороны, такая демонстрация разнообразия древнерусского искусства, которое, начиная с XIII века, например, там была знаменитая икона Иоанн Лествичник Георгий Власий из Русского музея, которая новгородская икона позднего XIII века, безусловно, шедевр древнерусского искусства, и начиная с этого момента, значит, вот XIII, XIV, XV век, вплоть до XIX, это была такая целая картина, выстроена панорама древнерусского искусства. Там были и шедевры, но шедевры эти были в так называемых археологических копиях. Это было 5 копий, которые передавали в раскрытом уже от записи виде икону Богоматери Владимирской, главной святыни Древней Руси, блестящего произведения и византийского, и древнерусского искусства, потому что там была живопись 1-3-12 века гениального византийского художника, а все это лики в основном Богоматери Младенца, а все остальное это были дописи и поздние слои, которые принадлежали уже русским мастерам, начиная с XIII века, когда происходили подавления этой иконы. И как гордо писал Грабарь, это триумф наших художников-реставраторов, потому что в 3 шагах от иконы никто не понимает, что это копия, а не истинный шедевр. Помимо Богоматери Владимирской, там была Пресвятая Троица Андрея Рублева, там был фрагмент Дмитрия Солунского на престоле, там был двусторонний Христос, спас нерукотворный с поклонением кресту, и там была Ярославская Аранта. То есть вот эти вот величайшие памятники древнерусского искусства, которыми сейчас славится иконопись русская по всему миру, весь мир, как ни парадоксально, увидел эти произведения в копиях и прославил эти произведения как величайшие шедевры. И это, конечно, большая честь реставраторам и мастерам вот этим, которые делали копии, вот эти археологические копии со следами времени, со следами раскрытий, с разными слоями. Но помимо всего этого, там, конечно, были подлинники, которые, как говорят документы, должны были удовлетворять нескольким условиям. Там не должно было быть чтимых икон, потому что это могло было создать какие-то ненужные конфликты, потому что мы понимаем, что это 29-й год, это тот момент, когда очень многие уехавшие из России люди уже, так сказать, угнездились в разных странах, прежде всего во Франции, и, конечно, вот эта акция советского правительства, она шла действительно под эгидой советского правительства, могла вызвать возмущение, если бы там были какие-то чтимые иконы, какие-то конфликты могли быть. Во-вторых, это должны были быть памятники надлежащего уровня, то есть очень высокого художественного уровня. И, наконец, там не должно было быть икон из частных коллекций, владельцы которых живы. Потому что это тоже могло вызвать протест тех людей, которые оказались лишенными своих частных коллекций, были живы и оказались за рубежом. И там, пожалуйста, приехали к ним произведения искусства из их коллекций.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, интереснейший рассказ, так что было дальше?
Так вот, значит, с одной стороны, это, конечно, была такая рекламная акция вот, для правительства и для того же самого Грабаря. Потому что весь мир действительно восхитился древнерусским искусством, и с этого момента всем стало очевидно, что Русь имеет величайший вклад в мировую вот эту кладовую. Это все древнерусское искусство. Во-вторых, это был триумф советской науки, которая после революции добилась таких величайших результатов и выстроила всю историю древнерусского искусства, так сказать, по эпохам, по школам. И, так сказать, одновременно это был триумф советского правительства. Потому что, как писал один из устроителей выставки в Англии, лорд Конвей, который занимался средневековым искусством, в то время как у нас во время революции Кромвеля мы потеряли очень много памятников средневекового искусства, эта страна, советская Россия, есть величайший меценат, покровитель искусств, в то время как лилась кровь. В то время как начались уже вот эти массовые расстрелы, в то время как уничтожалось церковное искусство повсеместно, в силу того, что, например, крестьяне не имели возможности платить налог на церковь. Значит, вот эта акция доказывала, что советская страна есть меценат, есть покровитель наук и искусств. Это была очень мощная акция. Наконец, это акция, которая прославляла советскую реставрацию, потому что советские реставраторы именно, на самом деле это были русские реставраторы, которые до революции были прекрасными иконописцами и могли работать в разных пошибах, но они вошли в эту комиссию, например, Чириков тот же самый, Григорий Осипович, который гениальный был реставратор, просто гениальный, но он плохо кончил, как и многие выдающиеся личности, значит, он сидел и очень сильно был болен, и, в общем, замучили практически его. Вот, и многие другие, там Мадоров, Юкин, много было прекрасных этих самых реставраторов, которые, и ученых, которые входили в вот эту самую комиссию, которая занималась раскрытием и сохранением памятников древнерусского искусства. И, так сказать, весь мир узнал вот об всей этой самой палитре, да, вот и древнерусское искусство, и наука, и реставрация, и надо сказать, что это было очень мощно. И это было мощно не только потому, что это показывало как бы такое красивое лицо советской страны. Это было мощно потому, что одновременно это показывало, что это была охранная грамота для средневекового искусства. Поскольку весь мир, как у нас обычно бывает, сначала должны сказать нам, что какие у вас прекрасные там архитектурные сооружения XVIII века. Я говорю, надо же, действительно, у нас прекрасная архитектура XVIII века.
Надо сохранять.
Так, да. Надо сохранять. И вот это, конечно, была такая мощная охранная грамота для древнерусского искусства. И, наконец, с третьей стороны, это была крупнейшая рекламная акция, потому что на этой выставке продаж не произошло, но эти продажи начались почти сразу после того, как эта выставка так триумфально прошествовала. Она прошествовала по многим городам Германии, в Англии и, так сказать, другим городам Европы. И потом она переехала за океан и была в Нью-Йорке, в Устере, Рочестере. И надо сказать, что удивительно то, что без единого сопровождающего с русской стороны по многим городам Америки, по многим музеям эта выставка прошествовала в тот момент, когда дипломатические отношения были разорваны, 30-32 год. Музейщики принимали эти произведения искусства, выставляли их. Если что-то было не так, они немедленно сигнализировали там что-то, что пострадало и вызывало вопросы по сохранности, значит, помещалось в ящик и так далее. Это удивительная вообще была история. И к этой истории была причастна коллекция Павла Михайловича Третьякова. Вот. Безусловно. Потому что это была очень удобная коллекция для зарубежной выставки. Владельца уже не было в живых. И в то же время в его коллекции находилось много икон хорошего художественного уровня, что прекрасно понимал Игорь Эммануилович Грабарь. Но здесь тоже возникла интрига, потому что в 28-м году директором, в конце его, директором Третьяковской галереи становится очень мощная личность Кристи. Михаил Петрович Кристи – это видный такой государственный чиновник, человек европейского образования, человек, который дружит с Луначарским. И это тот, кто реконструировал до того, как стал директором Третьяковской галереи, многие предприятия в Петербурге, физико-технические, химические институты и многие другие. Это человек, который понимает, чего он хочет и зачем будущее. У него какой-то инстинкт был совершенно фантастический. Ну и с людьми он умел ладить и общаться, и выбирать, так сказать, людей определенного уровня для того, чтобы ориентироваться профессионалов на их какие-то программы в дальнейшем. И вот он приходит к власти, и вдруг обнаруживается, что из коллекции древнерусского искусства, которая, напомню, с 26-го года находится в запаснике, никто ее не видит, буквально половина взята без спросу у него, взята в центральные государственные реставрационные мастерские и предназначается для путешествия за рубеж. И он пишет гневное послание наркомпрос. А как это? Верните обратно. Почему без ведома, так сказать, начальства, без нашего участия отбирают иконы для зарубежной выставки? Никто не знает, вернется она или нет. А вот это возмущение интеллигенции, и очень важна здесь была фигура, например, Остроухова, который протестовал против этой зарубежной выставки. И действительно, интеллигенция очень опасалась, что иконы будут распроданы, не вернутся. И была устроена экспертная комиссия. И, значит, Кристи и Грабарь перебрасываются письмами через наркомпрос, как бы друг друга всячески унасекомливая. Грабарь пишет, что совершенно неожиданный удар нанесен такому важному предприятию, как зарубежная выставка, где должны быть представлены иконы искусства конца XVI, начала XVII века, строгановские мастера и прекрасные образцы хранятся в Третьяковской галерее. Да, в других местах, пишет он, есть тоже прекрасные образцы. И в историческом музее, и в Старообрядческом, на Рогожском кладбище, но владельцы еще живы, находятся за рубежом, мы не можем. И как же, значит, вот нам нужны эти 25 икон, которые мы отобрали? Кристи пишет: нет, никак не получится. Мы собираемся делать древнерусскую экспозицию снова и делать ее в расширенном варианте. И вот это так сказать, полемика, которая даже вот прям восхищение вызывает вот этим остроумием и того, и другого, потому что они, конечно, друг другу не уступали и во вредности, и во всех этих аргументах, умение манипулировать. Вот. Ну, в общем, в результате поехало 12 икон вот этих мелких строгановских писем, и они разделили вот эту славу, этот триумф древнерусского искусства вместе со всеми другими иконами, проехав через всю Европу и всю Америку. И потом снова вернулись в запасники. Ну, конечно, эта выставка имела огромное значение, потому что именно она определила политику верхов советского государства по отношению к древнерусскому искусству. Ни одна вещь не была продана. Экспертный совет, вот этот, который отбирал, просматривал иконы, которые на вывоз, вот на эту выставку предназначаются, они напрасно опасались, потому что зарубежная публика не была готова к тому, чтобы покупать. Ее надо было сначала предварительно подготовить. И вот этой подготовкой стала вот эта триумфальная выставка, которая проехала по всем городам. И, так сказать, публика постепенно созрела. Через несколько лет уже начинаются вот эти продажи.
А что стали покупать? Вот, ну, те самые шедевры из собраний музеев или стали заказывать иконы?
Нет, покупали то, что предлагалось. Кто-то, конечно, видные люди заказывали, как бы говоря, что именно они хотят, но в принципе это все шло через вот эту торговую контору «Торксин антиквариат», куда после вот этой самой выставки были постановления правительства о том, что можно продавать за рубеж иконы не музейного значения. Что такое икона музейного значения? Мы знаем, что сразу, когда Владимир Ильич Ленин создает первые декреты, произведение искусства делится на три категории – высшее, среднее и низшее. И в иконах ровно то же самое. Иконы первой категории, второй категории, третьей категории. И те иконы, которые не являются первой категорией, то есть высшей, художественной, мировой такой ценностью, шедевром, то есть второй и третий, тем более, это то, что может быть, от чего музей может избавиться и, так сказать, продать. И мы понимаем, что 30-е годы – это время, когда происходит формирование коллекции, в том числе вот этой коллекции Третьяковской галереи, потому что буквально сразу, как вот это триумф мировой славы, значит, Грабарь испытывает, и, соответственно, выставка в Берлине, так сказать, вызывает восхищение всех абсолютно, и там пресса какая-то совершенно необычайная, сразу Кристи пишет, что мы приступаем к устройству в Третьяковской галерее выставки шедевров древнерусского искусства. Мы и эта выставка шедевров древнерусского искусства станет основой коллекции древнерусского искусства в Третьяковской галерее. Этому проекту не суждено было сбыться. Потому что начало 30-х годов, это уже 30-й год, это активное выступление Союза безбожников, это так называемая безбожная пятилетка. И Луначарский пишет Кристи: прекрасный проект, но мы должны подождать, потому что сейчас это очень опасно.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У нас сегодня в гостях Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Мы напомним в этом часе, как и всю неделю, в часе светлого вечера с 8 до 9 говорим о древнерусском искусстве, о русской иконописи в связи с выставкой в Третьяковской галерее, выставка, которая называется «Иконы. Собрание Павла Третьякова». И интереснейший рассказ ведет наша сегодняшняя собеседница про вещи и события, про которые я вообще ничего не знаю, я с таким удовольствием слушаю, погружаюсь в эти факты. Но вот мы прервались на том, что из-за первой безбожной пятилетки не суждено было в Третьяковской галерее пройти выставки шедевры древнерусского искусства.
Но, тем не менее, механизм был запущен. И вот этот проект, который принадлежал еще Павлу Муратову и Игорю Горбарю, которые после революции реструктурировали всю музейную структуру России, значит, по их мнению, должен был быть в столице, а мы помним, что из Санкт-Петербурга перемещается столица России в Москву, и в Москве должны были быть главные музеи, и в том числе должен был быть прежде всего музей главный художественный. И в этой роли и Муратов, и Грабарь видели Третьяковскую галерею. И поэтому и тот, и другой всячески педалировали идею о том, что в Третьяковской галерее должны присутствовать произведения всех эпох искусства Руси, начиная с Древней Руси, иконы, и дальше, значит, живопись XVIII-XIX века, и в том числе живопись нового времени. Предполагался еще исторический музей, предполагался такой фольклорно-исторический музей, этнографический и так далее. И вот это структура, которую разрабатывают уже прямо к 19-му году вот эти люди, единомышленники, среди которых был и Александр Анисимов, и многие другие известные нам люди. И вот эта идея насчет художественного главного музея Третьяковской галереи, какой она должна стать? Она должна стать, начиная с Древней Руси, и здесь аргументом, конечно, важным является то, что Павел Михайлович сам начал собирать иконы и планировал поместить иконы на экспозицию. Или все-таки иконы – это такое враждебное советской стране начало, потому что это, конечно, предмет культа, это то, что связано с религией, которая есть опиум для народа, все мы понимаем. И наоборот, надо уйти от этой, значит, странной Древней Руси и начинать прямо с XVIII века. И вот эта чаша весов колеблется на протяжении, вот начиная с 17 и по 29 год. И вот именно в 29-м году, когда происходит вот этот триумф древнерусского искусства за рубежом, наконец становится очевидно, что древнерусскому искусству в Третьяковской галерее быть, и что это должно быть ключевое по значению собрание крупнейшее. И несмотря на то, что предлагаются концепции разными музеями, исследователями, какой должна быть эта выставка древнерусского искусства, сама выставка эта не состоялась. Но начинает активно формироваться вот это древнерусское собрание Третьяковской галереи, наконец, окончательно определяется облик Третьяковской галереи, так сказать, вот вся ее хронология того, что будет в ней представлено. И это, конечно, очень важно. И при Михаиле Петровиче Кристе, который как раз, ну, вот 19 февраля триумф у нас случился в Берлине в 29-м году, конце февраля он пишет: давайте устраивать выставку, давайте собирать Третьяковскую галерею, шедевры древнерусского искусства, потому что именно здесь должно, так сказать, прозвучать вот это прекрасное искусство, которое сейчас открывается. И, так сказать, эта выставка действительно очень много всего предопределила, и многое предопределил и тот же самый Кристи, и Грабарь, и Анисимов, который был тем самым человеком, который собирал, выбирал в разных музеях, которые не хотели оставаться своими иконами. Например, в Вологде это прям плач был со стороны Фидышина, реставратора и знатока древнерусского искусства, который совершенно справедливо догадывался, что обратно это все они не получат или получат в каком-то урезанном виде, как и случилось, собственно говоря. Вот. Но во всяком случае это было очень важно. И вот такая вот драматическая история действительно формируется, великолепное собрание, частью которого, краеугольным камнем которого являются иконы собрания Третьякова, и делается первая образцовая для всей советской страны экспозиция древнерусского искусства в 6 залах. Роскошная экспозиция. Она открывается только в 1936 году. И ее открытие такое великолепное и со всем изобилием и домонгольских икон, которые тогда сосредоточены в Третьяковской галерее, и с искусством Андрея Рублева и круга Феофана Грека, и со строгановскими мастерами, где достойное место занимают иконы из собрания Павла Михайловича Третьякова. Так сказать, эта экспозиция делалась действительно как образцом, потому что никто не понимал, как это можно показывать. Это можно показывать с какими-то лозунгами антирелигиозными, вот там типа, что опиум для народа и так далее. И были такие эксперименты. В 30-е годы были опыты, когда, так сказать, демонстрировали иконы в той же самой Третьяковской галерее, немного, но вот сопровождение этих самых социологических рассуждений, таблиц, всяких графиков и прочее. Это были любопытные опыты, которые довольно быстро сошли на нет. А это была вот эта выставка 36-го и 37-го года, это была выставка такая классическая, культурологическая, где была и скульптура, и рукописи представлены. Но в основном, конечно, это были иконы прекрасные. И надо сказать, что именно вот эта развернутая экспозиция, которая действительно мыслилась как деяние такой государственной важности, потому что, ну, надо было понять, что с этим искусством делать, как его можно преподносить, при том, что составляющая эта религиозная так быстро не может уйти из религиозного искусства. Тем не менее, вот это такой был академический, прекрасный, разносторонний показ вот этого искусства, уже без вот этих замутняющих смысл образов, текстов. Конечно, идея, что надо говорить прежде всего о стилях, о формах, она была очень важна, и как бы говорить про религиозное содержание было нельзя очень долго. Мы понимаем, что эта линия выстраивается, начиная с послереволюционного времени, и очень надолго определяет советское искусствознание, которое молчит про иконографию, про смысл образов, которые иногда бывают, ну, как говорили, да, с Левоном Возгеновичем про «Тебе радуется». Это же такое прям богословие, да?
Да.
Про это богословие мы очень долгие годы не говорили. Вот. Но, тем не менее, это был разговор про художественное. И, говоря про художественное, которое выставлялось достойным образом в музее, конечно, так сказать, любой мыслящий человек понимал и ощущал на себе и некие другие составляющие, да, вот просто смысл этих самых образов, которые либо как в московском искусстве, так сказать, показывают нам такой полнокрасочный, цветущий образ, так сказать, мира небесной действительности, да, или как в новгородском искусстве вот такие яркие, внушающие образы святых, которые мы видим тоже, и те, и другие мы видим в коллекции Павла Михайловича Третьякова. Но я должна сказать, что поскольку задачей нашей было показать не только саму коллекцию Павла Михайловича Третьякова, но и её жизнь на протяжении долгого времени, мы на этой выставке видим и образцы искусства тех самых антикварах, у которых начал покупать Третьяков, Силина и Постникова. Мы видим, что собирал Николай Петрович Лихачёв, который был тем человеком, который первый каталог икон собрания Третьякова в 1905 году опубликовал. Нам из Русского музея прислали потрясающие образцы искусства из его коллекции. Мы видим образцы коллекции Остроухова, который первый колумб древнерусского искусства, воспевший именно художественный язык иконописи, и иконы его собрания мы тоже видим. И мы понимаем, как менялось восприятие икон, да, что считалось в какую эпоху лучшим, образцовым, самым прекрасным. И вот этот голос тихий, деликатный, нежных вот этих образов, которые привлекали Павла Михайловича, потому что это все в основном иконы не очень крупные, но среди них действительно есть прям такие настоящие шедевры, которые обогащают наше представление, например, о новгородском искусстве XV века или о Москве XVI века. Как ни странно, вот на этой экспозиции, когда мы видим рядом, в отдельных пространствах, конечно, выделенных структурно, иконы коллекция Павла Михайловича Третьякова, иконы собрания Остроухова, Анисимова, который имел свое мнение о художественном достоинстве икон Павла Михайловича Третьякова. Он считал, что как раз это недостаточный уровень по качеству для собрания Третьяковской галереи. Мы можем сравнить эти иконы с теми, которые ходили на зарубежную выставку, потому что мы попытались обозначить масштаб вот этих самых, вот этого мероприятия. Мы взяли несколько икон из того же самого Успенского собора во Владимире, вот этого доисусного чина, и в том числе там есть какие-то крошечные новгородские иконы. То есть мы попытались показать все по, как бы, очень лаконично, но четко, что было представлено на этой зарубежной выставке. И мы можем сами и зрители сопоставлять вот то, что в центре нашего внимания, драгоценная, поучительная вот эта коллекция Павла Михайловича Третьякова, и то, что разворачивается вокруг. И завершается эта вся наша экспозиция рассказом про выставку при Кресте 1936-1937 года. И эта развернутая экспозиция древнерусского искусства стала одним из поводов увольнения Кресте, потому что недостаточно представлено в музее, как писали ему, значит, представители наркомпроса, недостаточно представлено искусство советских мастеров, а искусство Древней Руси представлено слишком подробно. А Кристи отвечает: а мало 6 залов для древнерусского искусства, потому что масштаб этого явления таков, что ему стоит уделить гораздо больше места. А если бы были советские живописцы, равные по мастерству тому, что там мы видим, я бы с удовольствием заполнил ими гораздо большее количество залов. Но, к сожалению, пока что не имеем. И вот, значит, его в 37-м году увольняют, сажают. А коллекция Павла Михайловича Третьякова в основном оседает в запасниках и выставляется точечно на отдельных выставках. И только сейчас мы, так сказать, о ней, как бы отряхнув пыль веков, столетнюю, да, с 26-го года, 1926 года, мы снова ее выводим на свет для того, чтобы показать ее прелесть не только вот этих сложных иконографий, которых уже многие знают из наших рассказов об этой коллекции, но и художественную ее прелесть мы понимаем. И снова как бы возвращаемся к этому искусству, в основном позднего средневековья, но необычайно любопытного. И не случайно то, что мы сейчас это все делаем, потому что не только юбилей собирательской деятельности, но и время сейчас настало такое, когда общество снова открывает ценность позднесредневекового искусства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот очень интересно, это последний ваш тезис. А по каким признакам вы видите для себя то, что общество именно сейчас открывает снова ценность позднесредневекового русского искусства?
Ну, вы понимаете, например, вот когда мы с Левоном Базгеновичем учились в университете, наш курс древнерусского искусства завершался XVI веком. Даже по существу это был конец XV, но немножко XVI было. Сейчас, конечно, всерьез читается искусство XVII века. И то, что мы видим на выставках, вот только что в Рублевском музее, дружественном нам, так сказать, нашем традиционном партнере, появилась выставка, посвященная строгановскому искусству, строгановским мастерам. Это очень симптоматично. Интересует и русское искусство XVIII века, которое по-прежнему работает в традиции средневековой. Оно по-прежнему яркое, оно прекрасное. Образцы этого искусства мы видим и в коллекции Третьякова, и в тех отдельных памятниках, которые представлены на нашей выставке, в том разделе, который посвящен выставке зарубежного искусства, зарубежной выставке, потому что там тоже присутствовали замечательные совершенно иконы как раз XVIII века. И издаются книги, посвященные, в которых ставится вопрос впервые по существу так ясно о ценности и систематизации древнерусского искусства, древнерусской традиции XVIII века. И XIX век тоже интересует, который древнерусский. И это очень хорошо, это прекрасно, потому что мы снова возвращаемся, как бы свершив виток и, так сказать, такого антирелигиозного отношения к этому искусству, и восхищение им эстетического, которое лишает его многого, древнерусское искусство, потому что там есть много сложного смысла, который нас обогащает, если мы умеем его считывать. И снова мы по существу возвращаемся к началу XX века, когда тот же самый Никодим Павлович Кондаков и многие другие истинные русские ученые были озабочены вот этой жизнью древнерусской традиции, вот этих владимирских сел. Мстёра, Халуй, Палех были озабочены тем, чтобы не терялась вот эта традиция мастерства иконописного там. Понятно, что наступил прерыв, да, и в Палехе стали писать шкатулки в древнерусском стиле, да, на совсем другие темы, там какой-нибудь Садко или еще какие-нибудь персонажи, значит, народного эпоса. Но тем не менее мы снова, так сказать, я плохо отношусь к тому, что какие-то определенные явления культуры как бы вычеркиваются из списка достойного внимания. И сейчас мы снова возвращаемся к осознанию ценности вот этого позднего средневековья, вот этого переходного языка, который, с одной стороны, осваивает в XVIII веке западноевропейский язык, и в то же время, так сказать, продолжает жить древнерусская традиция. И у нас была прекрасная выставка несколько лет назад, посвященная Библии Пискатора, потому что многие художники древнерусской традиции, им нравится вот эта западноевропейская живопись, религиозная, и они берут отдельные элементы схемы композиции или просто отдельные элементы и вставляют вот в те иконы или циклы иконописные, которые они создают. Это очень любопытно.
А есть ли у нас свидетельства от очевидцев той выставки зарубежной, тех выставок 29-32 года, что так поразило в древнерусском искусстве? Понятно, что это красиво, но вот люди, которые, предположим, были незнакомы с этой традицией, зарубежный зритель, и вот они видят, и как они описывают это, какими словами, что они выражают?
Ну, вот пишут какие-то такие слова, что ярко, очень разнообразно. Раньше ничего такого не видели. Потому что понятно, что были и раньше выставки древнерусского искусства, были антиквары, которые в том же Париже устраивали выставки, были другие какие-то выставки, куда включались иконы. Но это все были иконы, не те, которые стали интересовать вот этих исследователей древнерусского искусства, Грабарь, Анисимов и многие другие вместе с ними, там, Померанцев и так далее, которые начинают выстраивать вот настоящую такую древнерусскую историю искусства вот с домонгольским, с разговором о том, как происходит становление древнерусской традиции, которая после ученичества у Византии какие-то свои собственные ценности обретает. Вот это было интересно, потому что, ну, с одной стороны, экзотика, с другой стороны, это экзотика, которая ложится на уже привыкшую к авангарду Европу и Америку, потому что этот язык форм чистых линий, не всегда понятных, религиозных, он как бы сквозь призму вот этих измов, которые уже пережиты и которые уже понятны, он более как бы доступен, более доступно воспринимается, более ясным кажется и логичным, да, после вот этого периода, когда вот все эти примитивизмы и прочее, вот все, весь этот авангард как бы знает весь мир. И, конечно, это такой совершенно новая такая встреча с Древней Русью, когда считываются прежде всего именно художественные особенности, а вот такое открытие смыслов, оно все-таки происходит позже. Но, тем не менее, подготовленность публики, не знаю, тем же супрематизмом, да, или примитивизмом вот этих самых наших прекрасных и русских, и французских художников, она совершенно очевидна. И вот эта чистота форм, необычность, сложность этого языка, который выстроен прекрасно художественно, конечно, вот это воспринималось.
Вы знаете, что интересно, мы сегодня говорим про древнерусское искусство, и вообще большой вопрос, когда оно заканчивается, потому что, ну вот вы сказали, что читали курс, когда вы учились в институте, до начала XVI века, потом до XVII, но в XVIII веке тоже есть продолжение. Вы упомянули XIX век, художников, которые работают в традициях древнерусского искусства. а потом шкатулка, которая расписывает в стиле древнерусского искусства. И в каком-то смысле современный иконописец, если он обращается к этому искусству, он, получается, тоже занимается древнерусским искусством?
Безусловно, он тоже занимается древнерусским искусством, но то, что меня останавливает и немножко настораживает по работе современных художников, среди которых есть блестящие совершенно, но большинство из них, конечно, работает так же, как работали, например, Полишани в разных пошибах. Да? Вот заказчик хочет там в стиле Дионисия или в стиле Андрея Рублева. Что такое стиль Андрея Рублева? В общем, как бы стоит задуматься, но иногда поверхностно кажется, что понятно, про что идет речь. Кто-то хочет напротив в стиле 17 века, чтобы было вот такое мелкое такое письмо, и яркость, и вот много сцен, таких клейм в храме. По существу, конечно, у нас случился прерыв традиции. Вот в 17 году, несмотря на то, что все эти умельцы замечательные продолжали работать, это ушло в какие-то фольклорные сюжеты и прочее. А то, что потом уже, там, не знаю, 80-е, 90-е годы стало восстанавливаться артелями художников, это довольно пестро. Но вот насколько я знаю, да, иногда там какие-то программы просили продумать. Это вот действительно заказчик хочет в каком-то определенном пошибе. Вот не какого-то современного творчества, потому что, конечно, любая жизнь современная требует каких-то новых подходов к искусству, новых форм. И есть такие блестящие художники, которые работают именно со знанием традиции, но абсолютно новаторски, мысля как бы в продолжении древнерусской традиции, вот этой великой религиозной живописи. Но их очень мало. А большинство работает вот так вот, как бы по воле заказчика в том или ином пошибе. При этом часто смотришь вот эти росписи и понимаешь, что вот тут вот дырка, потому что человек не понял, что стоило бы написать в верхней зоне храма. И там какие-то идут нестыковки по смыслу, если исходить из богословия большого, да, которому, конечно, если мы занимаемся древнерусским искусством всерьез, мы не можем обойти премудрость богословскую, и мы должны знать и тексты богослужебные, и тексты богословские, которые, так сказать, не входят в богослужебные книги, а, так сказать, есть святоотеческая такая премудрость. Но, в принципе, то, что это живет и развивается такой, как бы, самая разнообразная такая жизнь сейчас происходит, это, в общем, наверное, очень хорошо. И то, что среди этого творчества иногда рядового, но необходимого совершенно, потому что храмы надо украшать, и желательно, чтобы это были храмы с новонаписанными иконами, которые отвечали бы запросам современных людей и говорили с ними на каком-то понятном языке. Это хорошо, то, что происходит вот такое, так сказать, возрождение.
Ну, дай ты Бог, и пусть и наши программы на Радио Вера, и выставка в Третьяковской галерее поспособствуют тому, чтобы знание об этой традиции, об этом искусстве распространялось и углублялось, и возникали и почитатели, и ценители, знатоки, и просто хорошо подготовленные зрители, но и художники, которые будут эту традицию на новом этапе развивать и вот в актуальном выражать вечное. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу и за весь цикл этих бесед. Мы говорили, напомню, на этой неделе про древнерусское искусство и конкретно про собрание икон Павла Михайловича Третьякова. И я в очередной раз напоминаю, что выставка, которая так и называется, «Иконы. Собрание Павла Третьякова», проходит этим летом и до осени, до 11 октября в Третьяковской галерее, так что спешите видеть. Екатерина Васильевна Гладышева, наш сегодняшний гость, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, куратор, создатель этой выставки, была с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное, надеюсь, до новых встреч на волнах Радио Вера. Дорогие друзья, до свидания, у микрофона был Константин Мацан.
«Светлый вечер» на Радио Вера.